Аркадий Петрович Гайдар, комендант Снежной крепости. Над стройной снежной крепостью с фортами, зубчатыми стенами и башнями развивается флаг, звезда с четырьмя лучами. У открытых ворот выстроился крепостной гарнизон. Из ворот выходит Тимур, комендант Снежной крепости. Он оборачивается к Коле Колокольчикову и твердо говорит: «С сегодняшнего числа часовые у крепости будут сменяться через час, днем и ночью». «Но если которых дома не пустят, мы подберем таких, которых всегда пустят». В штабе военной части у дверей стоит шофер Коля Башмаков. Капитан артиллерии Максимов кладет телефонную трубку, встает, одергивает ремни. Шофер четко поворачивается, но тут раздается телефонный звонок, и дежурный останавливает капитана. «Товарищ капитан, вас просят». Капитан слушает, а потом говорит в трубку: «Итак, вы опять отступили?» «Печально». «Товарищ командир дивизии, вы генерал, я же только капитан, но я осмелюсь напомнить, что неоднократно предупреждал, дисциплина в ваших войсках хромает на обе ноги». Дежурный в недоумении смотрит на капитана. Тот продолжает: «Ваши подразделения лезут по сугробам без лыж, надеясь сокрушить противника только гиком, криком и диким завыванием. Кроме того, вы штурмуете крепость без плана, без подготовки, кулаками, штыками и саблями. И, конечно, противник бьет вас самой новейшей техникой. Генерал, я высоко ценю ваше личное мужество и вашу храбрость, но одного этого в современной войне для победы, увы, никак недостаточно. Прошу извинить за прямоту. Через час я буду». Капитан кладет трубку. Кладет у себя дома телефонную трубку и сын капитана Максимова Саша. Он берет сигнальный горн. Перед Сашей на покрытом узорной клеенкой столе строя оловянных солдатиков. Раздается резкий сигнал жестяной трубы. Саша трубит. Внезапно он закашлялся, схватился за грудь. Нянька торопливо передает ему платок. В темное стекло окна глухо ударяет снежок. Нянька и Сашина сестра Женя разом оборачиваются. Саша, отбросив платок, кидается к окну. Еще удар. «Это что ж такое?» – негодует нянька. «Я пойду позову дворника. Отойди от окна, Саша!» Распахивается дверь и показывается маленькая растрепанная фигура запыхавшегося Вовки. «Хо-хо-хо! Мы дрались, как львы, как тигры! Саша, ты слыхал, как мы ура кричали?» Нянька вскакивает. «Вовка, ты с ума сошел? Скинь пальто! Саша болен, и у него температура!» «Ты не лев и не тигр. Ты просто ушастый кролик», – хладнокровно замечает Вовке Женя. «Домашняя кошка. Я вчера был ранен дважды, а сегодня четырежды. Да знаешь ли ты, что мы подступили к самым стенам крепости?» «Мне не важно, как вы подступили», — гневно перебивает Вовку Саша. «Мне важно, почему вы отступили». «Кто? Мы отступили?» — возмущается Вовка и тут же меняет тон. «Ну, конечно, отступили. Мы пошли в атаку без лыж, сугробы по пояс, а этот... комендант ночью протянул под снегом проволоку».
«Проволоку?»
«Да, проволоку. Она цепляет за штаны и за валенки. Но берегись, сегодня ночью мы с Юркой проберемся к ним в крепость».
«Ты? В крепость?» – насмешливо говорит Женя. «Жил был у бабушки серенький кролик».
«Я кролик? Я орел! Улетаю!» – кричит Вовка и, взмахнув руками, убегает. Снова ударяют в окно два снежка, и Женя говорит Саше: «Пришел чужой мальчик, привел отряд, построил у нас под боком крепость, и вы не можете взять ее 2 недели?» Из двери в соседнюю комнату выглядывает Нина, студентка, соседка. «Саша, ты с отцом говорил по телефону?»
«С папой, он скоро придет».
«Он тебе нужен, Нина?» «Он мне всегда нужен, а сейчас я хочу показать ему свою работу». Нина входит в комнату, вносит картину и ставит ее на стол, прислонив к стене. Саша кашляет, Нина говорит ему: «Отойди от окна, слышишь?» Саша нехотя отходит, нянька обижена. «Я просила, он стоял. А как она сказала, пошел. Я тебе кто? Нянька. А она человек посторонний, соседка». «Анна Егоровна, вы скажите это при Степане», — добродушно улыбается Нина. «И скажу. Это для тебя он капитан, а я его выненчила, и для меня он мальчик, и для меня мальчик», — перебивает Нина. «Особенно, когда он так, губы вниз, брови вверх». «Нянечка, на кого похож Степан Петрович?»
«На мать», — смягчаясь, отвечает нянька.
«Мать у него была из Рязани, спокойная, работящая. И отец ничего бы, да суров по старинке». «Раз на мать, примета счастливая. Я, нянечка, тоже работящая. Рязанская, деревенская, песни знаю, плясать умею». «Ну, пошла-поехала», —
Ты на свое поворотишь. У каждого командира должна быть жена, у детей командира мать. Я 3 года Степану говорила, что ему нужно жениться. Так нет. И кого ждал? Она смотрит Нине в глаза и говорит с иронией. Уж не тебя ли? Нина предостерегающе косит глазами в сторону детей. Ты мне не мигай. Я твои мысли вижу. А они? Нянька кивает на детей. В этом деле еще ничего не понимают. Женя говорит, не отрываясь от тетрадки. Мы, нянечка, все понимаем. Правда, Саша?
Мне твои слова не интересны. Я командир дивизии. Холодно отвечает Саша.
Входит капитан Максимов. Он идет прямо к сыну и, положив руку на его лоб, спрашивает.
Доктор уже был?
Сейчас будет, отвечает нянька. Максимов чем-то взволнован. Он подошел к Нине и тихо сказал ей. Нина. Но, заметив пристальный взгляд няньки, запнулся и посмотрел на картину. На картине нарисованы люди разных возрастов и национальностей. С плодами и цветами в руках они выходят по тропкам на широкую дорогу, которая ведет к освещенным солнцем горным вершинам.
«Это называется дорога к коммунизму?» – спрашивает Максимов.
Нина молча кивает головой и настороженно слушает, что скажет он дальше. Максимов показывает на картину.
«Этот трактор туда идет тоже?» «Он не дойдет».
«Мал бензиновый бак и велики ведущие шестеренки». Нина вспыхивает. «Тебе не нравится?»
«Ну, конечно, тебе бы впереди этих людей пустить разведку, по бокам сторожевое охранение, вот сюда посадить артиллерийского наблюдателя,